Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 4 декабря, саммит Украина-ЕС в Киеве. Помогут ли Соединенным Штатам союзники по НАТО в Афганистане? Встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Куда собираются россияне на новогодние праздники? Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос программы. Можете ли вы позволить себе поехать куда-нибудь в новогодние праздники? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем звонки в прямой эфир с 9:30. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте о нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Киеве состоится 13-й саммит «Украина-Европейский Союз». Кроме новой инициативы Брюсселя под названием «Восточное партнерство», в центре внимания переговоров будут вопросы двустороннего сотрудничества. С подробностями наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Вопреки ожиданиям официального Киева, на нынешнем саммите так и не будет подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Накануне в Брюсселе выразили разочарование действиями украинских властей, отметив, что в стране по-прежнему правит коррупция, а выделяемые Евросоюзом и Международным валютным фондом многомиллиардные кредиты Украине идут не на экономические реформы, а на финансирование президентской кампании, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Разочарование Украиной и особенно украинской властью, конфликтами в украинской власти в Европе очень сильно. Это вне всякого сомнения. Но главная причина затягивания процесса евроинтеграции думается все-таки о самой Европе. Европа, во-первых, как минимум на время приостановила процесс расширения до окончания процесса внутренней инвестиционной реформы. Вот этот процесс как раз последние месяцы возобновился. Думаю, он закончится в ближайшее время. Затем произойдет волна расширения на Балканах. И после этого Европа вновь будет думать по поводу двух крупнейших претендентов на европейскую интеграцию. Речь идет о Турции и об Украине.
К подготовке соглашения, в котором, по мнению Киева, должна быть четко обозначена европейская перспектива Украины, стороны приступили осенью минувшего года. До этого времени не удалось завершить переговоры по ключевому вопросу документа о создании между Украиной и Евросоюзом зоны свободной торговли, продолжает Владимир Фисенко.
Все дипломаты и все серьезные эксперты знают реальную ситуацию. И они давно говорили, вопреки тому, что заявлял Ющенко и некоторые работники секретаря президента, говорили за много месяцев до саммита, что договора сейчас не будет. Во-первых, потому что в Украине выборы. Во-вторых, это связано с тем, что не готово соглашение о зоне свободной торговли. И Европа, и Украина отстаивают свои интересы. Прошло то время, когда украинская сторона должна идти на всевозможные уступки ради подписания новых договоров. Та часть соглашения, которая касается политической ассоциации, она практически готова. И там текст согласован. Европа не хочет разделять эти два соглашения. Логика в этом есть. Думаю, что нет никакой трагедии и даже драмы в том, что это соглашение будет подписано не сейчас, а в будущем году. И процесс европейской интеграции будет продолжен.
Между тем, на киевском саммите, по словам аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, будет представлен пилотный проект Евросоюза по поддержке Крыма.
Это абсолютно практическое измерение европейской интеграции Украины. Это касается и в том числе безопасности и самого Европейского Союза. То есть мир и процветание Крыма, в этом заинтересована и Украина, и Европейский Союз.
Страны Европы готовы вкладывать инвестиции в Крымский полуостров для решения его социально-экономических проблем и развития гражданского общества. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Брюсселе сегодня второй день саммита НАТО. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая сейчас находится в штаб-квартире организации в Брюсселе, выразила надежду на то, что страны Североатлантического Союза поддержат новую стратегию президента Барака Обамы и вслед за США примут решение послать дополнительные войска в Афганистан. Днем ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о согласованной позиции среди членов Союза по этому вопросу. Каковы реальные перспективы усиления содействия стран НАТО Соединенным Штатам в операциях в Афганистане. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов обратился за комментарием к Теду Карпентеру, вице-президенту по исследованиям в области обороны и внешней политики Вашингтонского института Катона.
Основным мотивом направления дополнительных войск в Афганистан будет сохранение заметно пошатнувшейся жизнеспособности Союза НАТО. В Вашингтоне уже накопилось заметное раздражение степенью боевого вклада других стран-членов НАТО в афганскую кампанию и различными оговорками по поводу их роли и пределов их активности в Афганистане. И если союзники по НАТО не пошлют дополнительные войска на данном этапе, это может создать дополнительные предпосылки раскола в Североатлантическом Союзе. Я считаю, что его члены примут долевое участие в направлении дополнительных сил в Афганистан, но, вероятнее всего, на уровне абсолютного минимума, необходимого для сохранения единства НАТО. Миссия в Афганистане считается глубоко непопулярной в большинстве стран-членов НАТО. Насколько одобрительно страны-члены НАТО относятся к недавно обнародованному плану Барака Обамы по Афганистану? Разные европейские страны-члены НАТО с различной степенью согласия воспринимают новую стратегию Обамы, но у правительства большинства из них она вызывает по меньшей мере беспокойство. Они задаются вопросом о том, насколько она будет эффективной, не приведет ли она к еще большему ухудшению ситуации в Афганистане. К тому же все правительства стран-членов НАТО вынуждены, следуя законам демократии, держать ответ перед собственным народом. И поскольку население этих стран, судя по опросам, отрицательно относится к миссии в Афганистане, правительства вынуждены поддерживать баланс интересов. Они понимают, что не послав вообще никаких войск, они оттолкнут от себя Соединенные Штаты. С другой стороны, они крайне осторожно дают согласие на участие своих войск в полноценных боевых операциях, понимая, что таким образом настраивают против себя избирателей. Так что это весьма деликатный вопрос почти для всех правительств стран-членов НАТО. Будут ли страны-члены НАТО сопровождать отправку своих дополнительных сил в Афганистан какими-то условиями, например, согласием только на небоевое применение подразделений? Согласно существующей до сих пор практике, каждая страна из числа наших союзников по контртеррористической операции может выдвигать свои собственные условия и оговорки. И такой подход, вероятно, сохранится. Правда, в последнее время видны признаки некоторого прогресса. Например, правительство Италии согласилось отозвать почти все свои оговорки по использованию своих боевых подразделений. Италия также, судя по всему, намерена дополнительно послать от 1000 до 1200 военнослужащих в Афганистан. Но другие страны воздерживаются от суждений. Некоторые правительства прямо заявили о своей неготовности принять в настоящий момент решение о направлении в Афганистан дополнительного воинского контингента. Как вы оцениваете возможность сотрудничества стран НАТО и России в операциях в Афганистане? Я не исключаю такого сотрудничества до некоторой степени. Россия определенно не желает, чтобы к власти в Кабуле снова пришло радикальное исламистское правительство. С другой стороны, русские по понятным причинам весьма осторожно подходят к любому виду своей вовлеченности в события в Афганистане, учитывая их ужасный опыт в этой стране в 80-е годы. Надо также помнить, что среди граждан России много мусульман, и российское правительство будет остерегаться ввязываться в активные действия в Афганистане, дабы не восстанавливать против себя этих людей и не обострять террористическую угрозу в своей собственной стране. Сказал Тед Карпентер, вице-президент по исследованиям в области обороны и внешней политики Вашингтонского института Катона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции. Убит один местный житель. В Дагестане суд отменил итоги выборов мэра города Дербент, состоявшихся 11 октября. В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. Обзор фестиваля «Сезоны Станиславского». Книга «Сухопутные линкоры Сталина». Дом ветеранов сцены в Петербурге. А ВОЗ и ныне там. Ведет программу Марина Тимашева. А сейчас в программе «Время свободы» обзор прессы, одна из тем, вернее, из утренних российских газет, и сегодня мы выбрали, сейчас для этого обзора мы выбрали публикацию в газете «Коммерсант». Эта публикация на первой полосе, посвящена она отмене выборов.
Могли ли мы не выбрать публикацию под заголовком «Итоги выборов в России отменить можно?» Невозможно было пройти мимо такой заметки, мы и не прошли. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что городской суд Дербента в Дагестане вчера отменил результаты прошедших 11 октября выборов мэра города. Согласно официальным итогам, на них победил кандидат от «Единой России», действующий мэр города Феликс Козиахмедов. Эксперты решение суда называют беспрецедентным для Северного Кавказа. Центр избирком, который ранее фактически признал итоги голосования вчера, так и не смог сформулировать свою позицию. Ясно в этой истории одно, что дербентскому делу предстоит пройти и московские инстанции. Газета «Коммерсант» напоминает своим читателям, а мы своим слушателям, что выборы мэра Дербента были отмечены беспрецедентными для России скандалами. Из 36 избирательных участков 11 октября работали только 23, причем 3 из них не полный день. Остальные по разным причинам так и остались закрытыми в связи с отсутствием кворума или невыходом на работу членов участковых комиссий. Представители оппозиции утверждали, что на работников избиркомов оказывалось беспрецедентное давление. Впервые в истории российских выборов на некоторые участки просто не пускали избирателей. Помещения были заполнены сотрудниками правоохранительных органов. Вся эта история – это история противостояния действующего мэра Дербента Феликса Козиахмедова и бывшего прокурора Дагестана Ералиева. Они борются за пост мэра этого дагестанского города, и в ходе этой борьбы не гнушаются никакими методами. Там, конечно, хороши обе стороны, но к одной претензии быть не может, потому что она не действующая власть, а вот вторая сторона, видимо, перешла некую грань, после которой даже суд Дербента встал на сторону оппонентов действующей власти, несмотря на то, что они представляют партию «Единая Россия». Газета «Коммерсант» отмечает, что у этого дела будет два продолжения. Во-первых, дело о, собственно, выборах мэра Дербента будет теперь разбираться в московских судебных инстанциях, еще это дело скажется на итогах выборов президента Дагестана. Поражение в суде, по мнению экспертов, опрошенных коммерсантом, сильно пошатнуло позиции действующего президента Муху Алиева. Вот такая публикация в газете «Коммерсант». Вот так развиваются события в Дагестане.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Соединенные Штаты, объявив о своей новой стратегии в Афганистане и планах отправить туда дополнительно 30 тысяч военнослужащих, обратились к НАТО и другим союзникам по коалиции с просьбой также расширить свои военные контингенты в Афганистане. Европейские страны по-разному отреагировали на просьбу Соединенных Штатов. Италия пообещала направить в Афганистан дополнительно 1000 солдат. Польша собирается увеличить численность своего воинского контингента. С намерением выделить дополнительные войска заявила и Великобритания, которая этим летом понесла в Афганистане серьезные потери. Подобные обещания дали Грузия и Словакия. При этом Франция и Германия пока отнеслись сдержанно к просьбе США. О том, почему в европейских странах так по-разному реагируют на просьбу Америки направить дополнительные войска в Афганистан, мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Как относятся в Европе к отправке войск в Афганистан дополнительных?
В целом, пришлось бы, наверное, пройтись по списку стран-участников международной коалиции. Там есть государства, не являющиеся членами НАТО, как, например, Грузия.
Да, это союзники.
Это просто союзники по международной коалиции. И парадоксально, что именно эти союзники, не члены НАТО, проявили наибольшую готовность направить довольно солидные, особенно учитывая общую численность населения Грузии, солидные контингенты в Афганистан. Среди старых членов НАТО, наоборот, царит значительная сдержанность и нежелание отправлять отправлять дополнительные контингенты. В частности, Франция пока не горит таким желанием, да и Германия. По разным причинам. Итальянцы говорят, что у них принято держать сиесту посредине дня, немцы не готовы воевать в выходные дни и прочие, прочие оговорки. Это довольно парадоксально, потому что царит понимание того, что поражение в Афганистане означало бы отнюдь не просто катастрофу для Америки, оно означало бы катастрофу и фактически распад Североатлантического альянса как боеспособной организации оборонной. Другие страны, как вы назвали Грузию, можно назвать ту же Польшу, вообще страны Центральной и Восточной Европы, пользуются этим случаем для того, чтобы укрепить свои двусторонние связи с Соединенными Штатами.
Попрошу вас обратить внимание на Великобританию, потому что Великобритания, с одной стороны, понесла тяжелейшие потери этим летом в Афганистане. С другой стороны, премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что если в Афганистане войска НАТО, войска Запада потерпят поражение, то рано или поздно нестабильность придет в Европу, и Великобритания сейчас, насколько я вижу, собирается расширить свой контингент. Каково там отношение к отправке?
Между Соединенными Штатами и Великобританией существуют не просто союзнические отношения по НАТО, но и так называемые особые отношения. Это исторически заданное союзничество, из-за которого Великобритания участвовала и в Ираке, и в других военных операциях бок о бок с Соединенными Штатами. Это традиция союзничества. Но, с другой стороны, нельзя не заметить и то, что водораздел прошел внутри НАТО. С одной стороны, оказались Германия и Франция, задающие тон в Европейском Союзе. По другую сторону этой невидимой умозрительной баррикады оказалась Великобритания. Великобритания не просто отделена каналом Ла-Манш от континента. Она отделена и особыми отношениями с Соединенными Штатами. С тех пор, как Соединенные Штаты практически вывели все оккупационные войска, остававшиеся в Германии после Второй мировой войны, Германия начинает искать свое новое место в мире и в Европе. И место это, разумеется, не из последних. В последнее время сложился своеобразный тандем, своеобразная такая пара коренников, как говорится, в упряжке. Это Германия и Франция. Они по всем вопросам пытаются добиться сначала согласия друг с другом, а потом фактически навязать это свое согласие остальным членам Евросоюза. По мере того, как растут аппетиты, растет представление Германии о своем величии, и у Франции никогда не терялось ощущение своей великодержавности и своего величия. Америки в Европе больше практически нет в военном отношении, поэтому, естественно, эти страны пытаются занять образовавшуюся нишу, образовавшийся силовой вакуум. Великобритания же остается последовательным союзником Соединенных Штатов. Получается так, что Атлантический океан оказывается не просто соединяющим звеном между Европой и Соединенными Штатами, но и вот этим самым водоразделом.
По вашей оценке, сможет НАТО предоставить требуемые войска в Афганистан, о которых попросили США?
Я совершенно уверен, что в конечном счете такие войска будут предоставлены, несмотря на отдельные трудности отдельных стран. Требуемое количество, скорее всего, будет найдено, но оно будет найдено, так сказать, по минимуму. Соединенные Штаты запросили европейские контингенты в численности от 5000 до 10000. Скорее всего, европейцы поставят именно минимум 5000 человек.
С Ефимом Фиштейном беседовал Валентин Барышников. А сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры на ярмарке интеллектуальной литературы нон-фикшн, которая проходит в эти дни в Москве в Центральном доме художника, состоялась презентация новых книг большого проекта «История сталинизма». К настоящему времени издательство «Российская политическая энциклопедия» выпустило уже в свет 45 томов этой серии. У микрофона Лиля Палевелева.
Казалось бы, имеющий уши да услышит, как будто бы все разоблачения сталинского режима уже свершились, и тема исчерпана. А вот и нет, считает Олег Хлевнюк, известный историк, чьи книги переведены на многие языки мира. Его труд под названием «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры» – самое последнее на сегодняшний день, 45-е издание серии.
В начале, в середине 90-х годов возникло такое настроение – все, интерес к Сталину пропал, насытились, ГУЛАГ, разговоры обо всем этом уже никому не интересны. Честно говоря, я, будучи тогда уже профессиональным историком, я обрадовался, потому что я подумал, ну, наконец, вот эта вот проблематика из области острой, политической, политически актуальной перейдет в сферу нормальных исследований, наконец, уйдут из нее большое количество людей, которые в ней присутствуют только с политической целью. Однако, к сожалению, прошло какое-то время, и опять в этой области мы имеем огромное количество непрофессиональной литературы, непрофессиональных высказываний, которые затемняют и без того, в общем-то, не очень просветленное историческое сознание нашего общества.
И потому, по мнению Олега Хлевняка, фундаментальный проект «История сталинизма», где уровень разговора с читателем иной, нежели в пресловутом телевизионном цикле «Кремлевские жены», не теряет своей актуальности.
Одна из целей таких вот серий заключается в том, чтобы предложить людям, по крайней мере тем, кто интересуется действительно историей, сделать свой выбор и прочитать хотя бы одну или несколько книг, ну, в общем, имеющих определенное качество. Качество высшей такой вот дешевой политизированной публицистики. Сделать такой выбор на самом деле очень трудно, потому что если вы войдете в любой книжный магазин, то на полках увидите десятки, может быть, даже сотни названий. И разобраться, что нужно читать, достаточно сложно. И вот появление вот таких вот книг серийных, это своего рода, если хотите, какой-то значок, вот как раньше был там знак качества, значок того, что этой книге можно доверять, этому автору, ну, по крайней мере, можно доверять. Наверное, с ним можно не соглашаться, спорить, но, по крайней мере, под этой обложкой нет откровенной халтуры, что часто бывает, к сожалению, под другими обложками.
Александр Ватлин, автор нескольких вышедших в серии «История сталинизма» книг, последняя посвящена Коминтерну. Важным обстоятельством он считает то, что издательство «Распен» привлекает лучших исследователей, как российских, так и из других стран, немецких, французских и итальянских авторов.
Это именно международная серия. Прежде всего потому, что здесь активно представлены иностранные участники. Их взгляд на Сталина. Им во многом проще, нам сложнее, но тем не менее от нас тоже ждут определенных оценок. И мне как германисту очень важно подчеркнуть еще один момент. Сталин, сталинизм и исследования о нем достигли, наверное, той стадии разработанности, что можно начинать сравнивать. Вот рядом со мной сидит Олег Хлевнюк, которого я просто очень люблю как человека, как исследователя. Может быть, он уже забыл про ту фразу, которую он сказал, а я ее помню, года два назад, когда речь шла о сравнении сталинизма и нацизма. Он сказал, что в нашем обществе есть устоявшаяся морально единая оценка Гитлера. А вот такой оценки по Сталину нет. И сравнительный анализ Германии и Советского Союза, сталинизма и гитлеризма позволяет нам какие-то показать нюансы, говоря о другом, сказать о нашем.
Как сообщает директор издательства «Распен» Андрей Сорокин, история сталинизма – плод коллективных усилий.
Делают проект несколько организаций. Это издательство «Российская политическая энциклопедия», уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Международный мемориал, фонд первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, это Государственный архив Российской Федерации и Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук.
По 1000 экземпляров каждой книги серии собираются бесплатно передать в муниципальные и университетские библиотеки разных городов России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, вечером в четверг неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном на трассе Хасавюрт-Баба-Юрт, после чего скрылся. Владимир Путин и Дмитрий Медведев не исключают, что будут участвовать в выборах президента России в 2012 году. В Дагестане суд отменил итоги выборов мэра города Дербент, состоявшихся 11 октября. Дело рассматривалось по заявлениям двух кандидатов на должность главы города, которые заявили о ряде нарушений. В Хабаровском крае следственные органы признали несчастным случаем гибель руководителя краевого управления федерального казначейства Елены Ганушкиной, которая была найдена мертвой в конце октября рядом со строящимся зданием. Как сообщили Интерфаксу в прокуратуре, уголовное дело возбуждаться не будет. В Брюсселе в пятницу состоится заседание Совета Россия-НАТО. Это первая встреча на уровне министров иностранных дел после российско-грузинского конфликта, когда отношения между Москвой и Североатлантическим Союзом заметно ухудшились. Сербия приветствовала новый доклад о ее сотрудничестве с Трибуналом ООН по военным преступлениям. Президент Сербии Борис Тадич пообещал сделать все, чтобы найти двух сербских руководителей, подозреваемых в преступлениях во время войны в Боснии в 1990-е годы. Президент Афганистана Хамид Карзай подтвердил свою готовность к прямым переговорам с лидером движения «Талибан» Муллой Мухаммадом Омаром с целью достичь национального примирения. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий обзор новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Оборот туристического бизнеса в текущем году снизился примерно на 17%, но эти цифры не будут столь драматичными, как предполагали некоторые аналитики еще весной. Они прогнозировали, что число поездок российских туристов за рубеж в этом году сократится на 30% в среднем. Об этом представители отрасли говорили на ежегодном конференции «Туристический бизнес в России», которая прошла в Москве накануне. Более того, в последнем квартале этого года и в будущем году туроператоры прогнозируют рост доходов. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В российских курортных отелях решили не менять ценовую политику, что, по идее, в условиях падения уровня жизни и девальвации рубля должно бы привести к значительному сокращению потока туристов на курорты страны и ближнего зарубежья. Однако, по данным руководителя Ростуризма Анатолия Ярочкина, в этом кризисном году 34 миллиона россиян провели отпуск именно на российских курортах, а это на 4% больше, чем год назад. Первый вице-президент туроператоров России Владимир Конторович считает, что подобные цифры не всегда соответствуют реальной действительности.
Туризм вообще очень плохо поддает статистике, даже внешней, поскольку очень много лукавства. Человек, летящий за рубеж, едущий на автобусе, очень часто считается туристом, хотя на самом деле таковым не является. Ну, например, тысячи наших граждан или десятки тысяч ежедневно выезжающих из приграничных Китаем районов для шопинга. Все они считаются формально туристами. Что касается фиксации во внутреннем туризме, то это вообще большая проблема. И многие выдают желаемое за действительно, видимо, желая получить дополнительный бюджет. Когда люди едут отдыхать в своем регионе в какой-то пансионат, каким образом работает эта статистика, большой вопрос, поскольку у нас в Госкомстате до последнего времени вообще туризм находился в разделе «и другие виды услуг» вместе с прачечными и химчистками.
По данным социологов, кризис не сильно отразился на планах россиян. По сравнению с прошлым годом, число желающих выехать за рубеж или на российские курорты сократилось, но несущественно, говорит социолог Левада-центра Денис Волков.
Всего лишь различие 1-2% по каждому пункту. С одной стороны, изменения очень незначительные, это даже намного меньше статистической погрешности. Большинство всегда говорило о том, что никуда не поедут или будут проводить свой отдых на дачном участке, и таких, в принципе, было около 60% всегда. А те, кто куда-то ездит, то есть и так достаточно небольшое количество человек ездило отдыхать, поэтому трудно зафиксировать какие-то значительные изменения. С другой стороны, мы знаем, что отдых все-таки планируется заранее, и просто в этом году выбрали несколько более дешевые направления. Собственно, об этом и говорят туроператоры.
В 2010 году, начиная с мая, можно ожидать рост доходов в туриндустрию. Если никаких новых макроэкономических бед не произойдет, оговаривается первый вице-президент туроператоров России Владимир Конторович. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, можете ли вы позволить себе поехать куда-нибудь в новогодние праздники, собираетесь или собирались, может быть, кризис изменил ваши планы. Ответить на эти вопросы вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Сообщение можно отправлять также на пейджер 660-1055 абоненту «Радио Свобода» по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или оставив сообщение на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть первый дозвонившийся, это Любовь из города Звенигород. Любовь, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. К сожалению, поехать отдохнуть не могу. Последний мой отдых был 15 лет назад в Грецию. Нищенская пенсия, 3900-3100 квартплата. Вот и все, что мы, в общем-то, заработали и что нам дали наши благодетели.
Ну, а к родственникам, может быть, к родственникам ездить?
Вы знаете, я не хочу никого напрягать. Я думала, что я сама могу самостоятельно, как раньше, самостоятельно выкручиваться из любой ситуации. Но вот сейчас такая ситуация, что Я говорю, что 15 лет это просто какое-то идет, вот какое-то болото, дно, и морально, и физически, даже не физически, морально все тяжело, просто тяжело. Душа кричит, слезы появляются.
Это был звонок из Звенигорода от нашей слушательницы Любови, и примерно такое же сообщение мы получили на наш вопрос, на... В ответ на наш вопрос из Казани Айрат пишет: «На наши-то пенсии добраться бы до базара, а там цены, которые президент Республики Татарстан поставил, не по нашим карманам, а остаток уходит за квартиру». Борис Павлович на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru пишет: «Смотря куда поехать и как отдохнуть, в этот раз ко мне приезжают, так что я никуда на Новый год не поеду». Сейчас у нас в эфире звонок из Воронежа, на линии прямого эфира Евгений.
Евгений, алло, здравствуйте. Я последний раз отдыхал в 1980 году. Вот, раньше ездил почти каждый год до того. А сейчас на мою пенсию... Я не могу на автобусе в центр города съездить.
Ну что ж, еще один звонок. Следующий наш слушатель. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, говорите.
А, так на Новый год или на отдых куда бы поехал? Я бы поехал, конечно, мимо там Лондона, мимо Франции, Германии, в Америку. Или, да, через Америку в Ватикан на... новогоднюю елку, Рождество Иисуса Христа, где бы праздновал с папой Ватикана, апостольской церкви, у которого ключи рая и неба.
Это был звонок из Мордовии от нашего слушателя Николая. Приходят сообщения и к нам на пейджер, вот некоторые из них. Александр из Сызрани пишет: «Могу сходить к новогодней елке, но из-за беспредельной петардной стрельбы... И это стало небезопасно». Марина пишет: «Большое спасибо за прибавку к пенсии. Теперь сбудется моя самая заветная мечта. Я еду в Париж. А так бы умерла в своем Лялино, так и не увидев этот прекрасный город». Еще одно сообщение от Натальи из Новгорода, которая пишет: «Я уезжаю в Индию на 2 недели. Искупаться, что еще нужно в Новый год». И последний звонок, который мы успеем принять сейчас, это звонок от Петра из Москвы. Петр, доброе утро.
А, доброе утро. Но я хотел бы поехать в Латвию в новогодние дни. Хотел бы навестить там могилы своих, посетить могилы своих родственников. Там у меня бабушка, дядя похоронен. Но, к сожалению, визовый режим, который вела в свое время Россия и Латвия, этому препятствует. Я не могу 7 дней там тратить на получение визы, платить эти деньги. Буду надеяться на то, что когда-нибудь эти визы будут отменены, что сделать весьма просто, на мой взгляд. Спасибо.
Ну, вот такие ответы мы сегодня получили в эфире утренней программы «Время свободы». На наш вопрос слушателям: можете ли вы позволить себе поехать куда-нибудь в новогодние праздники?
Нет. Других много запланировано расходов. Машину поменять.
Да, пожалуйста, нет. Деньги? Да. Я просто не поеду, потому что не могу.
А если были бы деньги, то куда?
Даже не знаю. Как-то я об этом не думала, поскольку денег нет, то не думала.
В России она бы поехала.
Зачем зря думать? Ну да, может быть, в Великий Устюг. Очень красивый город, чудесный.
В эти новогодние праздники вы куда-нибудь можете позволить выехать себе?
Наверное, нет. Да и не особенно хочется. Я человек, который любит сидеть дома за книжкой, за чашкой чая, путешествия и прочее. Не для меня.
Да, я уезжаю в Канаду. У меня там сестра случайно заставились. Честно говоря, не хотел бы. Поехал бы на дачу.
А вот так отвечали москвичи нашему корреспонденту Карену Агамиру на вопрос: можете ли вы позволить себе поехать куда-нибудь в новогодние праздники.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе вновь тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И на этот раз мы поговорим о демаркации российско-украинской границы. Это одна из тем из утренних газет, о которой мы сейчас расскажем подробнее.
Да, это тема, которую подняла независимая газета в материале под заголовком «Россия и Украина не смогут дружить домами». И это, как выясняется из этой публикации, вопрос не технический, это вопрос существенный, политический, экономический и даже геополитический. Российско-украинская граница может стать строго охраняемой по всему периметру. В понедельник в Москве состоятся политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и России, посвященные обозначению на местности уже утвержденного сухопутного участка Украино-российской границы. Именно с отсутствием демаркационной линии Киев связал гибель гражданина Украины, застреленного в ночь на 26 ноября российскими пограничниками. Эксперты предполагают, что продемонстрированная в этой ситуации сговорчивость МИД России ограничится лишь консультациями. Из этой публикации выясняется, что проблема Украина-российской границы существует с начала 90-х годов. Стороны никак не могут прийти к соглашению ни по сухопутному участку, ни по обозначению границы на море, в Азове и Черном море. И за только последний год российские пограничники 11 раз открывали огонь на украино-российской границе. И погибли 3 человека. Последний случай не единственный, далеко не единственный. Еще одна любопытная подробность. Российские пограничники вооружены боевым оружием, в то время как украинские пограничники охраняют границу, будучи вооруженными травматическим оружием. А вот какова подоплека такого отсутствия границы и затягивания переговоров по этому поводу, по мнению независимой газеты, подоплека состоит в том, что Украина стремится в Европу, стремится к евроинтеграции. Это невозможно до тех пор, пока российско-украинская граница открыта. Это способствует незаконной миграции и контрабанде, что тревожит Европейский Союз. И затягивая переговоры по демаркации границы, Российская Федерация тормозит стремление Украины в Европу. Последняя уже не рассчитывает на статус ассоциированного члена, но ведет переговоры с Европейским Союзом об упрощении визового режима. А российская сторона всячески противится евроинтеграции Украины, в том числе и в этом вопросе.
Спасибо, Михаил. Обзоры газет сегодня в утренней программе «Время свободы» готовил мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане суд отменил итоги выборов мэра города Дербен, состоявшихся 11 октября. В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО. Владимир Путин и Дмитрий Медведев не исключают, что будут участвовать в выборах президента России в 2012 году. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке ранены 4 сотрудника милиции, убит местный житель. Президент Афганистана Хамид Карзай подтвердил свою готовность к прямым переговорам с лидером движения «Талибан» с целью достичь национального примирения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Сергей Синицкий.
Сокращение объема ВВП России в 2009 году превысит прогнозируемые ранее 8,5%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По официальным данным, за 10 месяцев года общий объем российской экономики сократился к уровню того же периода прошлого года на 9,6%. Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят 16%, а расходы – 23% ВВП. Таким образом, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10%, и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – $58 за баррель. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в октябре увеличился на 1,4%, а в целом с начала года на 15%, составив 6,8 триллиона рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу почти 235 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов, составлявшая в начале года 26,7% и достигшая к 1 марта 34%, к началу ноября сократилось до 28,1%. Международные резервы России за неделю с 20 по 27 ноября увеличились на 5,9 миллиарда долларов или примерно на 1,3% и составили 449,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. По последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 2,2 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион. Европейский центральный банк сохранил пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых, минимальным за все время со дня учреждения банка в 1999 году. В последний раз Европейский банк менял ставку в мае этого года, снизив ее тогда с уровня 1,25%. Действующая ныне базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, в России 9% годовых.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 29 рублей 24 копейки, за 1 евро 44 рубля 19 копеек. 40 лет назад главный редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский опубликовал маленькую повесть Юрия Трифонова «Обмен», в которой впервые в легальной советской художественной литературе был замечен и подробно описан советский средний класс. Тот декабрьский номер журнала за 1969 год вообще едва не стал историческим. Он был предпоследним, подписанным Твардовским до разгрома «Нового мира». На эту тему очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
При всем своем редакторском чутье и особом чувстве правды Твардовский не очень понимал городскую прозу. Эта жизнь была очень далека от него, пишет на сайте сетевого издания «Частный корреспондент» московский публицист Андрей Колесников в материале под заголовком «40 лет спустя». По мнению автора, Твардовский не понял, что «Обмен» Трифонова – это прорыв. Впервые нарождавшийся советский средний класс со всеми его мелкими, но составлявшими содержание любой жизни, бытовыми и семейными проблемами. Тот средний класс, который потом станет стремиться к классической триаде «квартира, машина, дача», получил свой голос, свое зеркало и обрел бытописателя и летописца.
Трифонов получит ярлык прозаика-психолога, копающегося в быте. И этот ярлык окажется его щитом, защищавшим от вторжения главлита. Хотя сам Трифонов будет отбиваться от обвинений в бытовизме, «Обмен» не просто показал коммерциализацию мозгов советского среднего класса, всех этих сотрудников НИИ с трехэтажными названиями. Он невольно продемонстрировал, что жильцам панельных домов, рвущимся к материальному благополучию через все тернии советской жековской бюрократии и наследственного права, приходится получать желаемое слишком дорогой ценой, например, заплатив моральным предательством родной матери. Его персонажи вовсе неплохие люди. Жилищный вопрос испортил их. А жилищный вопрос – это концентрированное воплощение советской власти. Во-первых, из Трифонова выяснилось, что высокая идеология среднему классу до фени а во-вторых, в своем стремлении к нормальной жизни эти люди, если надо, не будучи противниками системы, снесут ее при первой же возможности.
Сделав такой вывод, пишет Колесников, все-таки надо напомнить в двух словах фабулу этой внешне бесхитростной, но потрясающей по эмоциональной и художественной силе вещи. У скромного сотрудника НИИ газового и нефтяного оборудования по фамилии Дмитриев смертельно больна мать. Его жена Лена, которая своего не упустит, затеяла обмен. Нужно срочно съезжаться с нелюбимой свекровью, чтобы получить ее площадь. Это оправдано интересами семьи и прежде всего дочери-школьницы. Важно, что речь идет еще о коммунальном быте, а здесь есть шанс получить отдельную квартиру. Дмитриев сначала отказывается это сделать, потом соглашается. Обмен начинается, и как раз в его финальной стадии мать умирает. У Дмитриева гипертонический криз, но новая квартира его. И это все. Но вот сомнения и страдания Дмитриева, его отношения с внешним миром, родственниками, сослуживцами, женой, бывшей любовницей и составляют главное содержание повести, в которой есть и нарочито «разъяснительная» в кавычках фраза, которую говорит мать сыну: «Ты уже обменялся».
Обмен имел оглушительный успех, который был превзойден только резонансом на дом на набережной. Люди узнали себя в персонажах повести. Они жадно зачитывали до дыр 12-й номер «Нового мира», даже если обмен и причинял моральные страдания. Многие ведь попадали в ровно такую или схожие ситуации с неразрешимыми моральными дилеммами.
Совок клонился к закату. Бесчисленные Дмитриевы готовились к новой жизни, которая заставит их выживать в столь же жестких, но немного иных условиях, где опыт коммерциализации мозгов очень пригодится, завершает Андрей Колесников свой текст на сайте частного корреспондента. Мало с тех пор, что изменилось, и мы живем внутри трифоновских повестей.
Тот самый нарождавшийся средний класс, описанный Трифоновым в московских повестях 70-е годы, он-то и был будущей нормой, а не нормой тех лет. И это, на самом деле, коммерциализация совка, она и означала будущий неминуемый конец советской власти, потому что она тем самым подрывалась изнутри.
Андрей Колесников, 40 лет спустя, сайт частного корреспондента. Рубрику «Политика онлайн» готовил Александр Гостев.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас репортаж из Литвы. Знаменитому во времена СССР на всю страну вильнюсскому кафе «Неринга» недавно исполнилось 50 лет. В советские годы это было место, где царил дух свободомыслия, которое посещали диссиденты, богемы, где звучал полузапрещенный тогда джаз. О прошлом «Неринге» и о том, какова она сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Открывшееся в 1959 году вильнюсское кафе «Неринга» сразу стало знаменитым, потому что это было, наверное, первое в СССР новое заведение общепита с интерьером в стиле модерн и, кто бы мог подумать, джазом. А еще потому, что собирались здесь вольнодумцы, богема и просто знаменитости. Кроме местных, художника Красаускаса, певца Агафонова, поэта Кобрина и скульптора Валайтиса сиживали в Неринге и приезжие. Литераторы Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, бывали Высоцкий, Акуджава. Иосиф Бродский любил это кафе, приходил обычно со своим литовским другом, переводчиком Томасом Венсловой. Они садились за маленький столик напротив сцены, брали по 50 грамм коньяку, слушали джаз и в разговорах проводили весь вечер. В кафе царила особая атмосфера, ощущение не только физического, но и душевного уюта, демократичность и своя кухня. Картофельные рожки с грибами или рыба, запеченная в сметанном соусе, по 62 копейки за порцию. 100-граммовая чашечка кофе черный крепкий – 27 копеек, а если 200 грамм, то на копейку дороже. 50 граммов водки «Дар Повена», что в переводе с литовского означает «еще по одной» – 70 копеек. Как же сюда любили наезжать москвичи и ленинградцы? Тогда, в 60-х, у них подобного кафе с ночным баром, ну, все как на Западе, не было. Потому и счет из Неринги они увозили с собой как сувенир. Для Томаса Венсловы, который в очередной свой приезд в Литву из Америки назначил мне встречу в кафе «Неринга», это памятник настоящей дружбе, когда все были молоды.
С кем вы здесь сиживали?
С очень многими. Скажем, Альгимантас Насвитис и брат его, которые, собственно, и построили это кафе. Сидел я здесь и с Иосифом Бродским, и с Василием Аксеновым, с Виктором Ворошильским, одним из основных польских диссидентов.
Все меняется, очарование, обаяние этого места остается?
Для меня, да, уже стал памятником культуры.
Кафе Неринга в начале 70-х было местом, где играли музыканты знаменитого джазового трио ГТЧ Ганелин, Тарасов, Чекасин. Самого мощного джазового коллектива советской эпохи, так сказать, прорвавшего железный занавес и поразившего Европу оригинальной музыкой, вспоминает вильнюсский джазмен Олег Малакоедов.
Их стиль формировался именно в Неринге. Феномен трио Ганелина велик, я бы сказал.
Говорят, однажды Жан-Поль Сартр пришел, но суровый швейцар, знаменитость не признав, посетителя не впустил, мест нет. Жаль, писатель не был в курсе. За сунутый Церберу рубль двери отворялись. Вильнюсский публицист Пранас Моркус.
Для тогдашних обитателей нашего города это место излучало иллюзию, что там их, наконец, обволокут теплом, уютом, красотой, воображаемыми тогда атрибутами Запада. Даже администратором учреждений было в те годы вполне неземное существо, реэмигрант из Аргентины. Замечательный человек. Неринга устраивала абсолютно всех, в том числе местную коммунистическую власть, вызывающую красиво оформившую витрину республики. Не осталось на кладе и местное ГБ, без всякого усилия, получавшие в два небольших, соответственно, технически оснащенных зала всю говорливую интеллигентскую породу. Это кафе проникло во многие рассказы Василия Аксенова и увековечено в стихах Иосифа Бродского.
Пранас Моркус. Дверей прежних нынче нет, а что есть? В меню блюда для самых разборчивых гурманов, плюс ностальгические по той старой рецептуре. Музыка. Живьем по пятницам и субботам. По четвергам, как всегда, здесь звучит хороший джаз. Он еще есть.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор ведущий Михаил Савенков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Стал ли телемост Владимира Путина апологией или разоблачением сталинизма? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с политиком Виктором Тюнкиным и философом Игорем Чубайсом. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Форт-Кур. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей в отдельных
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».